прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Самое главное о войне, фронте и оккупации за 45 минут. Здравствуйте, друзья. Сегодня четверг, 14 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью Deep State сообщил о новых продвижениях армии России вокруг Курахова. По данным аналитиков, агрессор оккупировал село Ильинка на северном берегу Кураховского водохранилища и продвинулся возле села Дальнее к югу от города. По крайней мере, восточная часть города таким образом оказалась в клещах. Группировка ВСУ теперь может пользоваться только трассой H-15 Донецк-Запорожье на западе для относительно безопасной логистики. Кроме того, Россия продвинулась и к югу от Курахова, в районе села Трудовое на Времевском направлении. Таким образом, бойцы вооруженных сил Украины, которые держат оборону в выступе между Трудовым и Дальним, могут оказаться в котле. Между крайними позициями оккупантов в горлышке этого котла, судя по карте, остается около 5 километров. Главное управление коммуникации Генштаба Стратком сегодня утром опровергло оккупацию села Ильинка севернее Курахова. Генштаб же сообщил о 45 атаках агрессора на Кураховском направлении и 10 атаках на Времевском. Сегодня в студии поговорим о том, что сейчас происходит в Курахово и насколько ухудшила перспективы обороны города возможная оккупация Ильинки. Почему украинское командование не выводит бойцов вооруженных сил Украины из возможного котла южнее Курахова? И зачем агрессор совершил прорыв в Купянск, который был отбит? С нами сегодня будут команда десантно-штурмовых войск с позывным «Шеф». Находится этот взвод непосредственно в самом Курахово, выполняет боевые задачи. Военный обозреватель Денис Попович и журналист издания «Граты» Алексей Арунян. Плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграмма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Всегда рады слышать ваш голос. Самые интересные вопросы и реплики прозвучат во время нашего эфира. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и ставьте также колокольчик, если вы этого еще не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Для начала традиционно посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В направлении Часовьяра российские войска атаковали в прошлые сутки Ступочки, сообщает Генштаб. В Торецке продолжаются уличные бои, идут штурмы Нелиповки. Конфигурация фронта без изменений. Западный край Донецка. На Покровском участке войска РФ штурмовали 40 раз за сутки. Сухая Балка, Промень, Лисовка, Крутой Яр, Григоровка, Дачинская, Миролюбовка, Петровка, Новоалексеевка, Пустынка. Линия за сутки стабильна. На Кураховском участке 45 атак. Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Солнцевка, Кременная Балка, Новодмитровка, Вознесенка, Максимилиановка, Дальние, Антоновка, Екатериновка. По данным Deep State, оккупирована Ильинка. Есть продвижение в Дальнем. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке агрессор совершил попытку прорыва бронеколонной в Купянск, сообщает Deep State. Атака в городе была отбита, но с севера от Купянска у агрессора есть продвижение. Генеральный штаб информацию подтверждает и добавляет, что военные РФ при этом прорыве были переодеты в форму ВСУ. За сутки атакованы районы Лозовой, Кучеривки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першетравнепово. На Лиманском – Чернищины, Заречного, Новоегоровки и Тернов. На юге Донецкой области активность россиян проявляли под Ревнополем, Новополем, Трудовым, Константинопольским и Макаровкой. Deep State фиксирует продвижение возле Новодонецкого и Трудового.
Ну и так, вот детальнее информация о том, что произошло во второй половине дня, в среду в Купянске. Две колонны российской техники въехали со стороны Лимана Первого в Купянск. Одна колонна двигалась в светлое время суток, а вторая уже в темное. По данным Генштаба, участвовали в штурме в целом 15 единиц техники. Часть техники была уничтожена уже непосредственно в Купянске. Это МТЛБ и танк. МТЛБ при этом успела высадить десант. Полтора десятка человек, об этом сообщает мониторинговый проект Deep State. Часть десанта потом уничтожили в городе 116-я и 14-я механизированные бригады. При этом Генштаб Вооруженных сил Украины отметил, что часть российских военных были одеты в украинскую форму. Сейчас граница Купянска восстановлена. Линия столкновения проходит по северной, за северной окраиной, согласно карте синт-аналитиков Deep State. Ну а 4-я бригада Нацгвардии «Рубеж» тем временем сообщила, что отбила один из крупнейших и труднейших штурмов на Северском участке фронта. Это цитата. Конкретно это работа батальона «Свобода». В этой точке фронта тоже уже задействуются и бронемашины, и танки, и, конечно же, пехота. Батальон сообщает, что потерь позиций под Северском он не допустил. Ну а дальше о Кураховском фронте. Видео очередных атак публикуют 33-я и 79-я бригады, которые держат это направление. Один из штурмов происходил в районе поселка Дальнее, на котором мы уже упоминали, это южный фланг Курахова, и в прошедшие сутки у агрессора было там продвижение. Танк «Леопард» совместно с артиллерией 33-й бригады обезвредил эту колонну. В другом штурме, который уже на участке 79-й бригады происходил, тоже видны разбитые танки и бронемашины. Но это, конечно, не все атаки на Курахова в эти сутки. По количеству атак направление продолжает лидировать. Ведомство, украинский генштаб сообщил аж о 45 атаках за прошлые сутки. Тему обороны Курахова продолжим дальше. С командиром взвода спецподразделения десантно-штурмовых войск, военнослужащий с позывным «Шеф», присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте.
Доброго вечера, бажаю здоровья.
Вчера в нашем эфире звучали прогнозы от аналитика Ивана Ступака, что выходить из Курахова придется максимум в течение 30 дней. Ну и американские журналисты тоже анонимно общаются с украинскими защитниками, которые держат оборону в городе вокруг него, и тоже там говорят, что скоро придется отходить. Как настроены защитники города непосредственно на месте? Придется выходить?
Наразі взагалі ситуація в Курахово, звісно, як ми бачимо, і за аналітичними даними і взагалі за інформаційним простором дійсно напружена. Але якщо говорити про те, коли звідси будуть виходити наші війська, це недоцільно в плані того, що в будь-якому випадку будь-яка ситуація, яка зараз розвивається, вона розвивається динамічно. Тобто, будучи, наприклад, вчора, якщо агресор застосовував свої війська на північному фланзі, то сьогодні активізувався на південному та східному фланзі. Тому говорити про те, що вихід Збройних сил України з Курахова буде протягом 30 днів, це більш, скажімо так, риторична якась заява, тому що все відбувається динамічно.
Що у вас там зараз відбувається? Розкажіть, будь ласка, як виглядять ці штурми, наскільки вони інтенсивні?
Наразі ворог проводить активні штурмові дії по всій взагалі лінії розмежування в нашому районі відповідальності, в зоні відповідальності десантно-штурмових підрозділів, які знаходяться тут, інших підрозділів, які працюють тут. Тому хочеться сказати, що будь-який підрозділ, який зараз працює на Курахівському напрямку, має величезні, скажімо так, мотиваційні дії до того, щоб зупинити агресора в будь-якій точці, де він просувається. Ці штурми показують себе ніяк інакше, як відображення тих штурмів, які були, наприклад, на Вугледарському чи Авдіївському напрямку. Тому можна сказати, що дана ситуація відбувається саме таким чином.
То есть это уже проходили, да, украинские защитники, подобные сценарии, подобный вид непосредственно самих штурмов?
Так, звичайно, тому що тактика росіян, вона поділяється, скажімо так, на декілька етапів, і вона, в принципі, не змінюється. Але змінюється, ми маємо розуміти ландшафт, ми маємо розуміти про те, що взагалі ті війська, які зараз знаходяться в зоні відповідальності підрозділів, які тримають Курахівський напрямок, також величезну роль будуть грати погодні умови, які насправді на даний момент, дякувати Богу, ще мають такі достатньо для нас активний, хороший приклад, скажімо так.
А що може змінитися, що може стати плохим, да, для українських защитників? Це слякоть дожді, це не на руку піде, чи сніг?
На даний момент часу можемо сказати, що активізація проходить і в дощ, і в сніг, і в спеку, але якщо буде створена така погодна обстановка, скажімо так, синоптики передаються все, то ми надіємось зовсім на те, що ворог трішечки припинить свої штурми, не зможе задіювати важку техніку, так як він застосовує її зараз в напрямку населеного пункту Дальнє.
Это если слякоть будет, да?
Так, це в будь-якому випадку, якщо буде слякоть, якщо буде дощ, якщо буде сніг, ось ми будемо просто надіятись на те, що в даному випадку вони трішечки призупиняться, але, і скажімо так, це все динамічно. Тобто, ну, можна казати, і тут є плюси, і там є плюси. Тобто, в будь-якому випадку ми знаходимо якусь динаміку, ми знаходимо раціональні рішення для вирішення цих завдань і виконуємо їх.
Вот мы сейчас видим, что с продвижением агрессора трудового и дальнего, ну, там такой котел нарисовывается для украинских защитников в Антоновке, да, и в ряде других населенных пунктов, Успеновка, ну, до Константинопольского фактически. Насколько там трудная обстановка, я не знаю, да, насколько вы владеете там оперативной обстановкой, но выглядит все очень угрожающе.
Звісно, ми можемо говорити тільки за зону відповідальності нашого підрозділу, але, звісно, є координати сусідів, є з ними повна взаємодія, і ми проводимо аналогію, як я вже сказав вище, з населеними пунктами Донецької області, які захопила країна-агресор вже, скажімо так, в цьому році. Ми бачимо, що вони створюють активні наступальні дії для того, щоб замикати ось такі котли, так звані котли. Але ми не вважаємо, що ці котли, вони таким чином є раціональними. Чому? Тому що в даному випадку зона відповідальності підрозділів, це не йде тільки про десантно-штурмові підрозділи, це і механізовані підрозділи, артилерійські підрозділи, які стримують навалу ворога, вони стримують, скажімо так, по всім напрямкам. Якщо нам вдасться зупинити ворога хоча б на одному з якихось напрямків, чи це північний, чи це східний, чи це південний напрямок, це зіграє, скажімо так, злий жарт з росіянами, тому що вони вважали, що це буде так, як з Вугледаром. Так, як з Вугледаром це не буде, ми розуміємо, говорите так само в своїх ефірах про важливість траси Запоріжжя-Донецьк. Ось. Тому в даному випадку можемо сказати, що тільки злагоджена робота ось хоча б на одному напрямку стримування, вона вже дасть такий ефективний результат, скажімо так, на даному етапі. Але говорити про якісь прогнози недоцільно, тому що, знову ж таки, повідомляю про те, що ситуація динамічно змінюється.
Да, ну ми там і бачимо по карті. А от інтересне мнение з передової. Ну, ви самі упомянули города, які Росія брала кліщами. Угледар, Авдіївка, ну, можна вспомнити теж Селидово, Українськ, Горняк були взяті. Ну, всі от фактично крупні населені пункти. В чому проблема срізати ці фланги для українських защитників? Нет людей для цього, нет ресурсів?
Дивіться, давайте говорити про те, що будь-яка наступальна чи оборона потребує сил, засобів. Ви правильно сказали, можливо, саме мобілізаційний ресурс, який наразі в нас присутній, він тут застосовується в максимальному вигляді. Але маємо розуміти те, що зупинити навалу в тому чи іншому районі трішечки важко, тому що ворог концентрує набагато більші сили в цих районах. Тобто можемо говорити про те, що зараз в зоні відповідальності наших сусідів, в зоні відповідальності нашого підрозділу знаходяться мінімум дві дивізії ворога, які безперервно проводять штурми наших позицій. Тому тут, в принципі, виглядає логічним запитання до, скажімо так, суспільства, коли воно, ну, я дуже багато буває читаю про подібну риторику, скажімо так, в ЗМІ, так, і, ну, багатьом не подобається саме от така позиція, коли ми не можемо, скажімо так, зупинити на півдні чи на півночі там агресора і так далі і тому подібне. Але це все робиться динамічно і в даному випадку вже останніх, ну от я вам можу дійсним доповісти, останніх 2-3 тижні вже командування приймає безпосередньо такі рішення, які в сучасній війні вони абсолютно нові і такої війни ще не було. Ось, застосування такої кількості кабів, застосування такої кількості артилерії не було ще на цьому напрямку, скажімо так, з 2023 року.
А дві дивізії, це кількість лічного составу плюс-мінус якого, щоб розуміти?
Ну, скажімо так, що в даному випадку сконцентровано 12-15 тисяч особового складу ворога тільки на цьому напрямку, який, скажімо так, як ви наголосили про те, що є південний напрямок, східний і північний. Ось ми можемо говорити про південний і східний напрямок, що саме ось ця ситуація, вона зараз в районі 12-15 тисяч особового складу ворога. Це не враховуючи резерви, не враховуючи підкріплення, які вони пересилають з Покровського напрямку, який безпосередньо є сусіднім напрямком саме в цій частині Донецької області, тому і ми бачимо припинення, скажімо так, ось цих дій в Покровському напрямку, ну, не припинення, а, скажімо так, трішечки призупинили свою навалу і перевели певну частину резервів сюди для того, щоб до кінця року взяти Курахове і вийти на трасу Запоріжжя-Донецьк для того, щоб повністю оголосити своїм громадянам про те, що ми перерізали для Збройних сил України логістику, і Донецька область фактично наша.
Ну і последний к вам вопрос. Тенденции в использовании агрессором БПЛА, наземных роботизованных систем, какие вы отмечаете, ну и насколько ему удается противодействовать?
Наразі противник застосовує БПЛА різних типів, це як наземні, так і повітряні, скажімо так, як ми називаємо їх, пташки, так, це апарати, які є від самого мінімального, скажімо так, в даний момент часу він такий примітивний, тобто він коштує $1,000, $1,500, тобто, або може застосовуватись навіть ланцети, зали, тобто є такі безпілотні літальні апарати, які в даний момент часу являються або розвідкою, або ударними безпілотниками. Можемо сказати, що кількість цих безпілотників надзвичайно велика, тому що кожного дня ми спостерігаємо те, що вони запускають по 7-10 пташок одночасно. Тобто, ми можемо сказати про те, що кожна зона відповідальності кожної бригади чи кожного підрозділу, який тут знаходиться, максимально вирішує ці питання тільки в протистоянні БПЛА, як мінімум.
Спасибо вам большое за ваше время. С нами был командир взвода спецподразделения десантно-штурмовых войск с позывным «Шеф», военнослужащий. Держится этот взвод, Кураховское направление, ну, как мы слышали, это непосредственно от востока и на юг от города. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Мой коллега Егор Логин во время крайней командировки на фронт изучал тему наземных беспилотников, проще говоря, роботов. У Украины уже довольно широкая номенклатура этих аппаратов. Кстати, Егор будет здесь в студии завтра, я приглашаю вас прислать вопросы к нам, которые мы зададим ему на Viber или Telegram, если они у вас появятся после просмотра этого сюжета. Плюс 38-095-151-9505. Ну а сейчас смотрим сюжет, как работают роботы на фронте.
Вот так. Нормально?
Сейчас смотрю, как они поставили вперед, передом или задом.
Наземный дрон стартует в сторону передовой. Везет ценный груз украинской пехоте прямо на ноль.
Зараз ми веземо воду та харчі на передові наші позиції.
Так, от це наш поворот, по-моєму. А ну, вище подивись. Да, налево.
Управлять таким беспилотником непросто. К тому же буквально за полчаса до начала боевого задания прошел дождь. Грунтовая дорога размыта.
Він може їхати як по асфальту, так і не по труднопрохідній місцевості. І це набагато краще, тому що зараз його ведуть повітряні сили, тобто дрони. Кліренс 22 сантиметри, тобто ми їдемо по тій дорозі, по якій зараз їздить важка наша техніка. Як броня, так і гусянка, тобто він по проходимості дуже, дуже правильно відпрацьований.
Работу дрона усложняет не только вязкий грунт. После боев дорога еще и завалена осколками снарядов, подбитой техникой, обломками разрушенных зданий.
Дорога зараз освітлюється, тепловізор освітлюється, але його розміри і висота взагалі не така. Ну, розміри пікапа, розумієте, і це в два рази менше і нижче. Тобто, коли навіть ми ось вчора був випадок у нас ворожий FPV, ми його засікли. Цей дрон просто розвертається, заїжджає в кущі. Поки FPV-шка розвертається, він уже зник.
Мавік возвращається, і дрон продовжує свій путь. Чим ближче к точці назначення, тим трудніше приходиться оператору.
Тихо. Смотри, це бревно.
Да, вижу.
В какой-то момент кажется, что все, приехали. Миссия невыполнима, и дрон потерян.
Что за страв там?
Да, буксуя.
Через несколько часов дрон наконец подъезжает к точке назначения, прямо к блиндажу, где пехотинцы в нужный момент смогут выбежать и за пару минут забрать груз, лишний раз не подвергая себя опасности.
Зараз ми на тому етапі, на якому FPV-шники були 2 роки тому, коли в них ніхто не вірив, але зараз це зброя, яка повпливала на хід війни. Отак зараз і наземні дрони починають розвиватися, щоб потім суттєво повпливати на хід війни. Постійно щось придумуємо. Це в основному керування. І у нас навіть вже є рішення, яке ми хочемо скоро перевірити. Наскільки ми знаємо, це буде взагалі перша спроба. Ще цим ніхто не займався, ніхто це не реалізовував.
Одні із самих розпространених українських наземних дронів – таргани. Вони універсальні і можуть, в залежності від модифікації, примінятися для замінування, логістики, або уничтоження цілей. Этот дрон полностью разработан и сконструирован бойцами 5-й отдельной штурмовой киевской бригады на основе готовых комплектующих, так называемый МУЛ. Его может использовать только оператор непосредственно в зоне видимости, до 500 метров. Камеры на нем нет. Все это сделано для того, чтобы максимально упростить использование.
У нього мінімальна кількість деталей, які можуть зламатися чи вийти з ладу. І ми саме били на те, щоб він був надійний і максимально простий. Ось, тому він може виконувати завдання доставки вантажів на самий передній край. Тобто, якщо десь рухається група, велика відстань, важкий рельєф, важкі умови, цей дрон от саме для таких умов створений.
В США производство таких дронов начали развивать как помощь пехоте, которая, например, идет в патруль на дальние расстояния. То есть такой дрон едет рядом с бойцами и везет на себе боеприпасы и тяжелое вооружение.
А такой дрон в том числе предназначен для эвакуации раненых. И это очень хорошая альтернатива бронированному автомобилю или медиваку, на который на передовой круглосуточно охотятся FPV.
Пораненого мы тут кладемо, скажімо так, щоб пораненому не, ну, коротше, щоб поранений не забивався тут. Ми робимо підкладки, тобто м'яке щось кладемо. Потім хлопці загружають сюди пораненого і ми вивозимо. Тобто оператор сидить десь далеко, в захищеному місці повністю. І ми керуємо до самої евакуації цим роботом.
И военные, и аналитики сейчас постоянно говорят о том, что война переместилась под землю, в блиндажи и укрытия. С появлением огромного количества FPV-дронов выполнение задач по логистике, эвакуации раненых, минированию стало большой проблемой. И ее сейчас успешно решают наземные дроны. Их развитие – очевидное решение в войне технологий, которое во многом определяет ход боевых действий. Но главное здесь – это возможность сохранить жизнь бойцов, ведь риск потерять железо несравним с риском потерять людей.
Сегодня утром от обстрела пострадал академический городок Донбасского педагогического университета в Славянске. Никто не пострадал, но вот что стало с учебным заведением.
Внаслідок російського, напевно, ракетного обстрілу постраждали головний корпус Донбаського державного педагогічного університету, вибиті всі вікна, майже 99%, а також наш гуртожиток. За моєю інформацією, постраждалих немає.
Скільки років цій будівлі, коли університет заїхав сюди?
З 83-го року. Головний корпус працює з 83-го року.
Що тепер робити з цією будівлею?
Ну, зараз вирішуємо, будуть вжиті заходи, потрібно консервувати, забивати вікна, от, наскільки це можливо. Зараз визначаємось, які для цього потрібні ресурси. Університет знаходиться в статусі переміщеного навчального закладу. Ми повністю приїхали до Дніпра і працюємо зараз на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Там же знаходиться наш відокремлений структурний підрозділ Горлівський інститут іноземних мов, який переїхав з Бахмута також до Дніпра.
З нами Денис Попович, воєнний обозріватель. Денис, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Денис, двигается Россия вокруг Курахова, возле села Дальнее, возле села Трудовое. Ну и там не очень такая радужная картина вырисовывается вокруг самого Курахова, восточная часть города, в таких клещах. Ну и южнее Курахова, там где село Константиновка, за него долго шли бои. Теперь в Константиновке агрессор продвинулся, там Антоновка и там котел вырисовывается. Насколько тяжелая ситуация, ну, с вашей точки зрения, там сейчас. Ну и что делать с этим котлом? Я так понимаю, сейчас вооруженный, ну, украинский генштаб опять не дает команды на отход оттуда, хотя выглядит это все не очень хорошо. Там 5 километров от, ну, ширина горлышка этого котла, это достаточно мало.
Ну, в принципе, вы ситуацию расписали. Достаточно в двух словах и понятно. Если бы еще можно было показать карту для наглядности, было бы проще объяснять. В целом противник атакует, да, вот как раз мы все это видим. Если можно чуть масштабировать, чуть больше сделать, чтобы были видны также и южные направления движения
російських військ. Ну, от малий котел між дальнім і южнее, от ми ось вирисовується. І великий котел вони хотіли би зробити, атакує Курахова з юга і з севера. Да, то есть я почему просил про южный фланг этого.
Это Солнцевка, да, вы имеете в виду, это со стороны Солнцевки, села Солнцевка.
Вот это вот дальний, скажем так, западный край.
Угу.
Перед Великою Новосилкою. Вот этот дальний западный край и вообще этот южный фас этого котла, ну, этого фланга, да, пока котла нету, неправильно говорить, то, о чем нету. Вот мы видим малый охват. То есть вот он получается немножко, да, совершенно верно, вот тут как раз дальняя, Успеновка и так далее. То есть вот там вот может быть малый охват, а большой охват, он начинается со стороны Ясной Поляны. Мы видим, да, то есть она уже захвачена противником. И дальше мы видим край, который приближается к трассе на Запорожье в районе Константинополя. То есть есть такой, значит, там населенный пункт. Да, совершенно видно, совершенно верно. То есть сейчас его видно. Константинополь и Разлив. И вот там, если удастся перерезать эту дорогу, ну, в любом месте, то есть я называю лишь географические, скажем так, населенные пункты, чтобы было понятнее, но если в любом месте она будет перерезана, ну, тогда придется из Курахова отступать очень быстро. Это не считая давления со стороны Ильинки, то есть к северу, на северном берегу Кураховского водохранилища. И не считая, не считая того, что из востока противник лезет вперед, и там есть информация о том, что он уже присутствует в пределах Курахова, и даже там пытается закрепиться. Это же такая информация. Она присутствует, и это мы не можем игнорировать. То есть вот такие вот клещи образовываются, и, к сожалению, тенденция...
Пропадает связь у нас с Денисом Поповичем. Пытаемся мы ее восстановить, но обсуждаем ситуацию, которая сложилась сейчас вокруг... Курахова, действительно, там такие достаточно большие выступы происходят в оборону вооруженных сил Украины. Денис, ну, я не устаю задавать этот вопрос всем, в чем причина вот такого ежедневного, быстрого, стремительного продвижения. Ну и мы с вами, да, мы с вами не в Генштабе, но понимаем, к чему стремится армия России сейчас устраивать большие и маленькие котлы. Мало людей. Пропадает связь, мы пытаемся ее сейчас восстановить. Я пока напомню номер прямого эфира, +38 095 151 95 05. Фактически ежедневно мы наблюдаем сейчас на линии фронта продвижение российской армии вокруг Курахова. Это Кураховское направление, Времевское направление. Там Россия сосредоточила основное свое количество штурмов. Сейчас мы слышали непосредственно от бойца, который держит восточные и южные фланги города, что Россия сосредоточила около двух дивизий против фактически их одного подразделения. Он оценил это 10-12 тысяч человек. То есть на таком достаточно маленьком участке фронта такое большое давление. Ну и вот уже звучат сообщения от украинских военных, которые пока общаются анонимно с западными изданиями о том, что в ближайшее время вооруженным силам Украины, скорее всего, придется отойти из этого города, и что это вопрос от ближайших недель. Ну, как мы слышали, что ситуация от бойца на месте, ситуация меняется, и сейчас непосредственно на самой линии фронта достаточно динамично, и бойцы, которые держат даже сам город, им трудно строить какие-то прогнозы. Ну, а главная цель оккупантов — это трасса Донецк-Запорожье, H-15. Сейчас через нее, да, тоже можно видеть по карте, происходит снабжение группировки вооруженных сил Украины в Курахово. Она относительно безопасна. Но России достаточно подойти к ней там вот еще на пару километров для того, чтобы она оказалась в зоне действия FPV-дронов ударных. И тогда вот... логистика, ну, совсем фактически невозможно. После возможной оккупации Курахова вооруженные силы Украины могут отойти со всего юга Донбасса. Это фактически такой последний форпост. Туда же пытается идти вот к Курахову со стороны Великой Новоселки. Российские войска идут фактически по границе, да, Донецкой и Луганской областей, выполняя, судя по всему, задачу захватить именно Донецкую область, такую политическую задачу. Денис, не устаю, восстановили мы с вами связь, не устаю спрашивать у экспертов, в чем причина вот этих продвижений. Мы с вами не в генштабе, да, но все равно видим цели. Нет сил резать вот эти вот щупальца?
Нет сил резать щупальца. То есть там по разным данным, преимуществам. Мы сейчас продолжаем разговор о курахском направлении, поскольку он прервался на этом месте. Там по некоторым данным, по различным, скажем так, свидетельствам, преимущество противника в несколько раз. То есть на некоторых участках фронта 1-6. Безусловно, в такой ситуации крайне трудно держать оборону, поскольку противник действует своей излюбленной тактикой. Вот снова мы видим карту, да? Ну, в принципе, я уже все объяснил, чего там можно ожидать. Противник действует своей излюбленной тактикой. То есть он пытается малыми группами просочиться на какие-то позиции. Удалось их накрыть, вырубить, да, то есть хорошо. Не удалось, ну, тогда они накапливаются на новых позициях, перекидывают подкрепление, уже начинают атаковать с новых позиций, уже крайне трудно их там, так сказать, с ними уже иметь дело. И так оно повсеместно происходит. И благодаря своему численному преимуществу у них получается продвигаться. Ну и с нашей стороны, к сожалению, была неготовность местности к подобного рода наступлению, то есть мы снова возвращаемся к фортификационному сооружению. Mm-hmm. Есть у нас тузы в кармане для того, чтобы в рукаве, для того, чтобы купировать наступательные действия? Ну, может быть. Хотя, судя по тому, как оно все развивается, ну, есть сомнения, что у нас есть, к сожалению, резервы, способные остановить наступление здесь на Кураховском участке фронта.
На этом фоне россияне совершили достаточно такой дерзкий накат в Купянск и фактически заехали в городскую черту города, сообщили об этом. И в Deep State, что целые колонны российской техники выдвинулись с района Лимана 1 в Купинске на трассе к Сватово. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что российским оккупантам не удалось войти в Купинск Харьковской области. Город полностью находится под контролем сил обороны. Но, как видим, есть определенные изменения сейчас на карте боевых действий. Аналитики не знают, удалось закрепиться, не удалось, потому что из этой их колонны выскочило определенное количество пехоты. Денис, а город-то может и под контролем, но цель, я так понимаю, завязать там уличные бои в Купинске, да?
Ну, там цель продвинуться в ту часть Купинска, которая находится на том берегу речки Оскол, которая сейчас, на котором сейчас образовался плацдарм российской армии в районе Крюликовки. Мы сейчас можем увидеть его, если вы карту покажете. Противник хотел бы его расширить, но, насколько я понимаю, этот наскок был не со стороны плацдарма, он был с другой стороны. Там они переоделись. Да, вот мы как раз видим этот плацдарм, и противник будет пытаться его расширять в сторону Боровой вниз, в сторону Купинска вверх. Там, насколько я понимаю, солдаты противника, они переоделись в форму вооруженных сил Украины, сбили таким образом наших с толку и смогли продвинуться непосредственно в сторону Купинска. Сейчас, насколько я понимаю, прорыв купирован, эта группа была уничтожена. И сейчас Купинск действительно находится полностью под контролем вооруженных сил Украины. Но этот звонок крайне тревожный. Почему? Потому что мы видим, что противник выбирает различные тактики для того, чтобы выполнять свои задачи. И давайте представим себе, если бы они смогли бы закрепиться. То есть было бы то же самое, что и в Селидово, например. То есть они закрепились, перекинули подкрепление и уже выбивая их из Купинска. Mm-hmm. То есть вот мы видим, что противник делает для того, чтобы выполнить свои задачи и достичь поставленной цели.
Денис, а если рассматривать это более масштабно, сейчас Россия давит на юге Донбасса, и одновременно с этим происходит активизация на Купинском участке фронта. Если более, ну вот, мелкомасштабе смотреть на всю эту карту, они задел делают для оккупации Славянско-Краматорской агломерации таким образом, чтобы спускаться на север Донбасса, как вы думаете? Ну вот, мы смотрим, да, они пойдут, вот, допустим, по восточному берегу реки Оскол на вот эти два крупных города.
Да, ну да, это все у них в планах, значит, захватить Донецкую область. То есть, когда мы говорим о Кураховском направлении, мы говорим о юге Донецкой области. Когда мы говорим о Купинске, о Лиманском направлении, то мы говорим о севере Донецкой области, то есть Славянск-Краматорск. Ну и плюс сюда же у нас и Покровск ложится в эту картину. Судя по всему, Покровск, значит, Покровская серия, да, начнется тогда, когда и если противник выполнит свои задачи под Кураховым. Я говорю «если», потому что мы все-таки не знаем. Возможно, есть какие-то контрмеры, которые наш генштаб готовит для того, чтобы этого не допустить.
Ну и успеваю вас спросить еще о таком, ну, казусе, не казусе, но в российской пропаганде этот эпизод раздули. Кинокомпания «Мосфильм» передала армии России танки и БМП, которые были реквизитом для фильма. Директор этой киностудии Карен Шахназаров на встрече с Путиным рассказал, что в 23-м году передал войска 28 танков Т-55, 8 плавучих легких танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей. Ну, это реквизит для съемок, я еще раз напомню, то есть это достаточно допотопная техника. Странно себе представить, что в Российской Федерации не согласовываются подобные заявления, да, Путин поблагодарил киностудию «Мосфильм» за вот подобный вклад в, я так понимаю, российскую армию. Но это же, ну, стыдно или нет, Денис, с вашей точки зрения? Какие роли играют вот эти танки сейчас на линии фронта, и зачем вот прозвучало это заявление, как вы думаете?
Ну, танки есть танки. Там все-таки Т-55 это 100 миллиметров. Про Т-55 речь идет. Это все-таки 100 миллиметров. Ну, попасть он может. И туда, куда он попадет, там будет не очень хорошо. Но тут, понимаете, какое дело? Ну, пусть Карен Шахназаров возьмет с полки пирожок. Что он пожертвовал реквизит распоряжения вооруженных сил Российской Федерации. Он, наверное, хотел показаться героем, да, и поиграть, значит, пропагандистские мотивы. Но тут можно посмотреть и с другой стороны. Тут можно посмотреть и с точки зрения недостачи техники, которую сейчас испытывает российская армия. Она его испытывает. То есть она недостаток настолько серьезный, что приходится брать реквизит с киностудии «Мосфильм». То есть с двух сторон можно этот пропагандистский трюк трактовать. Одна из этих сторон – возьмите с полки пирожок, а другая сторона в том, что у вас и техники нету. То есть вы вынуждены брать реквизит с киностудии, который принимал участие в съемках художественных фильмов. К слову, те советские фильмы, да, которые, ну, про войну, про Вторую мировую войну можно видеть, там танки Т-55, они очень участвуют, да, то есть их можно различить, когда их, значит, стилизуют и переделывают под немецкие танки. По каткам это очень хорошо заметно, что это не немецкие танки, это Т-55, на которых навешаны листы, долженствующие изображать немецкую технику времен Второй мировой войны.
Да, ну и нам действительно тоже сразу в голову пришло, да, что это не плюс, да, скорее показывает о дефиците военной техники сейчас в российской армии, подобные заявления. Ну, как видим, российская пропаганда решила иначе. Денис, спасибо вам большое, очень у нас сегодня насыщенный эфир. Денис Попович, военный аналитик, был вместе с нами. Мы идем дальше, коснемся еще одного вопроса. Вчера Верховный суд Украины поставил точку в деле электрика из Лимана Дмитрия Герасименко, которого обвиняли в коллаборационизме. Этот человек при оккупации города возглавил коммунальное предприятие. В прошлом году его осудили на 3 года тюрьмы за сотрудничество с российской администрацией, но потом апелляция заменила ему срок на условный. Прокуратура пробовала вернуть Дмитрия под стражу, но в Верховном суде в итоге прокурор отказался от своей кассационной жалобы, то есть человек будет на свободе. Это интересное и показательное дело. Судим его немного с журналистом издания «Град» Алексеем Аруняном. Леша, привет.
Привет, Денис.
Леша, спасибо за приглашение. Спасибо, что включился. Леша, ты в Фейсбуке отреагировал радостью на подобное решение прокурора. Ну, то есть он отозвал, да, свой запрос Верховному суду, и сейчас человек под условным сроком будет, но на свободе. Почему ты рад?
Расскажу сейчас подробнее об этом. Ну, я долго следил за этим делом с самого начала, после того, как Донецкая областная прокуратура сообщила о задержании этого электрика. И я был как на заседании, так и у него в СИЗО брал интервью, и выезжал сам Лиман, обсуждал это дело с местными властями, с местными жителями, с его соседями. И тут стоит понимать контекст произошедшего. То есть происходила оккупация города, и я думаю, ваши слушатели должны знать, что перед тем, как Россия захватила этот город, она его жутко обстреливала, и он в полуразрушенном состоянии был, и сейчас, к сожалению, продолжает в таком состоянии находиться. И на момент оккупации в городе находилось несколько тысяч человек, по-моему, 1003, и в городе не было света, воды, связи, и банально запасы еды у людей заканчивались. И возникал вопрос, где брать эту еду, деньги. И в таких обстоятельствах вот этот Дмитрий, который сейчас на экране, он согласился на то, чтобы возглавить коммунальное предприятие, службу по восстановлению энергосети. Сам он пояснял это в суде, и мне в частных разговорах и интервью, тем, что он преследовал две цели. Это у него были больные родители, бабушка 90-летняя и отец, переживший инсульт, и нужно было их просто банально прокормить. А вторая цель – городу нужен был свет, и был запрос на это среди местных жителей. Было лето, но непонятно, что будет осенью, зимой, и как будут люди жить. И он утверждал, что он не из-за, что он против России, он никогда не поддерживал, хотел навредить Украине, но вот жизненные обстоятельства его принудили к тому, чтобы занять эту должность. Он раскаивался, признавал вину. Часть статьи о коллаборационизме, которая ему инкриминировалась, предусматривает условный срок. Не обязательно его сажать было в колонию. Более того, можно было и штрафом ограничиться. Но прокуратура все-таки была в суде первой инстанции за то, чтобы максимум ему дать. Что и произошло. Но еще интересно, что у него, кто его защищал, у него был адвокат также из Лимана, это местный житель Олег Рогов, который раньше там уголовный розыск возглавлял, но в последнее время адвокатом работает. И он тоже пережил оккупацию, его во время оккупации похитили боевики ЛНР, жестоко пытали. Там ему пришлось ампутировать фалангу пальца после этого. То есть он сильно пострадал от России, но тем не менее считал важным защитить Дмитрия Герасименко, потому что, по его мнению, он в сложных жизненных обстоятельствах принял это решение. И этот адвокат настаивал на то, что более справедливым будет условный срок. И подал апелляцию, и суд апелляционный удовлетворил. Ну, я писал об этом деле, и оно вызывало разные реакции в социальных сетях, но значительная часть аудитории, там, нашей, ну и пользователи соцсетей, по моим наблюдениям, все-таки понимала, что это дело такое неоднозначное, и можно было бы понять этого человека. Поэтому такое прям суровое наказание он не заслужил. Угу. Ну и в итоге прокурор, похоже, что с этим согласился и отказался от кассационной жалобы. С моей точки зрения, это решение выглядит справедливо.
Леша, у нас буквально с тобой две минутки. Это теперь прецедент, не прецедент. Что вообще с подобными делами происходит? Я так понимаю, их очень много, да, после оккупации и деоккупации украинских городов.
Ну вот, это был бы у нас непрецедентное право, но суды первой инстанции не обращают внимания на решение Верховного суда. И, может быть, для практики юридической было бы лучше, если бы Верховный суд принял какое-то решение, и тогда бы уже этим прецедентом пользовались суды низших инстанций. Но этого не случилось, это скорее не прецедент, а сигнал такой, что прокуратура пытается более гибкой быть уже в этих делах. Просто была критика со стороны правозащитников о том, что перегибают палку наше следствие в этих делах. Mm-hmm. И стоило бы каждому случаю относиться индивидуально и смотреть, какие мотивы побудили человека занять ту или иную должность. И в зависимости от этого назначать наказание. Данный человек не уверен, что он заслуживает прям суровое наказание, а возможно и никакое не заслуживает.
А много так, таких людей?
Много ли? В смысле людей, которые столкнулись с преследованием, хотя они этого не заслуживают?
Ну да, с твоей точки зрения, правозащитников.
Сложно в абсолютных цифрах назвать, но вот в Лимане он не единственный человек, который подвергся преследованию. Так, не совсем справедливо, с моей точки зрения. Все-таки я думаю, что их прям не сотни, но такие случаи бывают. И важно, чтобы все-таки справедливость торжествовала. У нас же демократическая страна.
Спасибо тебе большое, Леша. Это очень важная тема. Да, я так понимаю, законодательство еще не очень регулировано для таких вот нюансов, которые мы с тобой сейчас озвучили. Действительно, есть разные обстоятельства жизненные, разные мотивации у людей, да и разными вещами они занимаются. Да, одно дело работать в коммунальной службе, другое дело, ну, работать в какой-то администрации, непосредственно быть там учителем или непосредственно боевиком. Будем следить за вот подобными кейсами. Спасибо тебе за твою работу, что освещал ее. Алексей Арунян, журналист издания «Грамота». Граты был в эфире радио «Донбасс Реалии». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко был вместе с вами. Спасибо, друзья, что провели с нами это время. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. На ваших экранах вы видите способы, с помощью которых вы можете связаться с нашим проектом. Давайте держать связь. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».